слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю ўсіх на Свабодзе прэміум. Тут Ганна Соус і мая суразмоўца, вядомая ізраільская дакументалістка, палітык, дэпутатка Кнесету, арабістка Ксенія Святлова. Добры дзень, Ксенія.
Добры дзень, Ганна.
І мы пагаворым пра сутнасць і пра магчымыя спосабы вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. І Ксенія, первый мой вопрос: вы самі в безопасности, ваша сям'я в безопасности. Што изменилось в вашай работе, в ваших планах, в вашай жизни?
Да, вы знаете, ну, вопрос о безопасности, он поставлен так. В Израиле очень хорошо, как бы, создана сеть бомбоубежищ и безопасных пространств. Также у нас есть система, которая называется «Железный купол», которая перехватывает 90% тех ракет, которые должны были приземлиться в жилых районах, в густонаселенных районах и так далее. Поэтому, с одной стороны, военная вот эта вот защита, с другой стороны, мы послушно, точно каждый раз, когда звучит сигнал воздушной тревоги, бежим и прячемся в безопасное пространство. Я, например, сейчас нахожусь с своим ребенком в больнице, так получилось. И вот последние несколько ночей, кроме вот вчерашней ночи, каждую ночь посреди ночи раздается сигнал. Даже если нам говорят, что это все немножко далеко происходит и так далее, все берут своих детей в охапку и бегут вот в эти безопасные пространства. Муж бегал с малышкой дома несколько раз в такие пространства, ну а наша семья живет в южном городе Ашкелон, и там они просто из этих убежищ просто вообще не выходят, потому что Ашкелон стал эпицентром вот таким ракетного обстрела из Газа. Я, несмотря на то, что это, ну, как, фактически действую из больницы уже некоторое время, где лежит моя дочь, но делаю все возможное для того, чтобы объяснить, что здесь происходит, и веду эфиры. Несколько раз во время эфиров был сигнал тревоги, поэтому приходилось срочно прекращать. И также один раз такое было во время урока, который я вела, я еще и преподаю. И как раз мы говорили о средствах информации, международном терроре и вот таких вот вещах. И вдруг прозвучал сигнал тревоги. Мои студенты, те, у кого это было рядом, как бы они вот так побросали компьютеры и побежали в безопасное пространство. Вот так
будем надеяться, что во время нашего интервью не будет сигнала.
Будем надеяться.
Будем надеяться. Вот есть очень известные две цитаты премьер-министров Израиля. Одна — Голды Мейр: «Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев». И другая известная цитата Ицхака Шамира: «В этой части света евреи и арабы всегда будут жить вместе». Насколько эти две цитаты актуальны весной 2021 года?
Ну, знаете, я скажу так. Арабы любят своих детей. Террористы не любят ничьих детей. Да? То есть у нас есть в секторе Газа террористическая организация, которая сейчас совершенно намеренно развязала вот эту войну, привязав события в Иерусалиме, которые можно выступать против них, можно не соглашаться с ними, но то, что в ответ на вот инцидент, который произошел сначала в районе Иерусалима Шейх-Джарах, а потом в мечети Аль-Акса, в ответ полетели из Газа 3000 ракет по жилым домам, да, то есть это, по-моему, четко показывает, что здесь происходит. В Газе действует уже на протяжении последних 14 лет террористическая группировка, которая управляет сектором. И заложниками прежде всего являются сами жители Газы. Самые большие жертвы вот этих вот ракетных обстрелов и вот этой ситуации, эскалации, это ведь жители Газы. Да? Поэтому террористы не любят ничьих детей, ни моих детей еврейских, ни детей своих соседей арабских, которые они потом с гордостью выставляют вот эти маленькие трупики. Смотрите, вот как, значит, сейчас происходит, да? Важно не покупать, ну, скажем так, можно выражать, конечно же, соболезнования, и нужно выражать соболезнования, потому что погибают дети, которые ни в чем не виноваты, точно так же, как их родители, многие из которых не причастны абсолютно ни к чему. Но то, что у нас есть террористы, которые хладнокровно развязывают войну, обстреливают Иерусалим, обстреливают Тель-Авив, Ашкелон, Ришон-Лицион, бьют по жилым домам, по больницам, по школам. И только за счет того, что Израиль вкладывает огромные средства в железный купол, в воздушную оборону, в бомбоубежище, поэтому процент погибших он маленький. Кроме того, мы не соревнуемся с террористами в количестве гражданских жертв. Нет, мы хотим, чтобы их было меньше. И если бы Хамас сегодня прилагал усилия для того, чтобы не вкладывать деньги, которых на самом деле они говорят, что у них нет, но они, видимо, есть, раз у них есть в арсенале тысячи ракет, которые они вот выстрелили на протяжении последней недели. Ведь война стоит денег, мы все прекрасно это знаем. Если деньги есть на ракеты, они должны быть и на бомбоубежище.
Вот, поскольку вы сказали, что у террористов нет национальности, вот, ну, любой конфликт всегда рассматривают как две стороны. Возможно, в этом конфликте не стоит говорить про две стороны, потому что есть две стороны, которые пострадали, страдают в этом конфликте, и есть террористы. Можно ли таким образом вот этот конфликт так расшифровать, увидеть, объяснить?
Смотрите, в Израиле есть нерешенный конфликт с палестинским народом. Да? То есть это конфликт двух национальностей, это конфликт двух этносов. Это не религиозный конфликт, это прежде всего земельный конфликт. На него уже пытаются наслоить все остальное. То есть каждый пытается циничным образом, как бы каждый, кто пытается сейчас зажечь вот эту землю, пытаются наслоить на эту борьбу за Аль-Аксу, которая, кстати сказать, ничего не угрожает, кроме, конечно же, возможного пожара, потому что люди, которые там действуют, мусульмане, радикальные группировки, они туда приносят деревья, они туда приносят дрова, они строят баррикады, и уже было возгорание, которое произошло там, ну, это как бы дело их собственных рук, это ведь не с неба происходит, и не Израиль этому способствует. Но конфликт, тем не менее, его решать надо, я глубоко в этом убеждена. В Израиле на протяжении последних нескольких лет правительство сознательно совершенно уходит от какой-то попытки добиться нормализации, выработать какое-то решение, попытаться вести диалог с более умеренными элементами в палестинском обществе, которые, например, сейчас отвечают за то, что на территории Западного берега ситуация достаточно спокойна. И я против стереотипизации, против вот этих вот огульных каких-то терминов, которые вот они все там такие или они все другие. Мы знаем, чем заканчиваются обычно вот такие вот обвинения в адрес того или иного народа. Да? Поэтому я лично работала как журналист немало лет, освещала ситуацию и в Газе, и на Западном берегу. И я знаю прекрасно, что есть люди, которые выступают против Хамаса, есть люди, которые хотели бы на справедливых, нормальных условиях разрешить этот конфликт. К этому нужно стремиться, нужно задействовать наших друзей в Соединенных Штатах Америки, в Европе, разумеется, да, для того, чтобы способствовать решению конфликта, ослаблению террористических структур и уничтожению по возможности за счет усиления более толерантных, умеренных сил. Только это может привести к окончанию вот этого конфликта. И, конечно же, вот эти противостояния, которые у нас повторяются каждые несколько лет, но мы видим, что происходит. Да, то есть Хамас использует передышку, которую они получают в конце, после войны, после того, как они добиваются того, что разрушена полгаза, они получают передышку на 5 лет, на 3 года. Это как они сами решат. За это время они вооружаются, они накапливают оружие, они готовятся постоянно к новой войне. Вот что нужно знать, в общем-то, об этом. Да? Поэтому наша цель не просто каждый раз вот давать им вот по голове условно, да, и там нанести удары там, по такой инфраструктуре, другой инфраструктуре. Это очень здорово, но это краткосрочное решение. Долгосрочное решение, оно все-таки лежит в дипломатии. С террористами говорить нельзя. Значит, нужно говорить с другими людьми, с которыми уже как бы есть опыт и сотрудничество. Палестинские власти на Западном берегу не идеальны, далеко. Там тоже есть и подстрекательство против Израиля, и случаи антисемитизма, все что угодно. Но, тем не менее, они являются более, скажем так, приемлемыми партнерами для какого-то урегулирования, я не скажу мира, мы от этого безумно далеки, но урегулирование наподобие того, что у нас происходит сейчас с некоторыми странами в нашей среде. Это не мир, но и не война тоже.
А вы говорили о поддержке США. Вот в Израиле много людей поддерживали Дональда Трампа, который в свое президентство объявил Иерусалим неделимой столицей Израиля. И позже многие высказывали беспокойство, но если так упрощенно сказать, что если не Трамп, то Израилю конец. Действительно что-то существенно изменилось с приходом Байдена в поддержке Израиля со стороны Соединенных Штатов?
Смотрите, задолго до президента Трампа в Иерусалиме, каждый раз, когда речь идет о каких-то столкновениях вокруг мечети Аль-Акса, создается взрывоопасная ситуация. И интифада 2000 года возникла после того, как, ну, формально, как бы это был повод, да, конечно же, за этим стояло очень много чего, как бы в том числе и решение палестинских лидеров выйти из мирных соглашений, избрать путь насилия, террора. Но, тем не менее, формальным поводом стало восхождение Ариэля Шарона, премьер-министр, на Храмовую гору, да, то есть на тот момент еще не был премьером. Вот, он поднялся на Храмовую гору, и после этого вот действительно начался вот этот ад, который длился здесь 5 лет. Поэтому нужно понимать, что сегодня единственное, что может побудить арабов, мусульман на какие-то чувства, на какие-то вот такие вот движения, вернуть палестинскую тему на повестку дня, это события в Аль-Аксе. Да? Поэтому, конечно же, нужно предельно осторожно там действовать. Нужно не давать поводов террористам, нужно не давать им позволять определять нашу повестку дня. Кроме того, я знаю, что в Аль-Аксе, как бы знаю это как востоковед, как журналист, что в Аль-Аксе действуют силы, которые, естественно, крайне враждебно государству Израиль. Начнем с Турции, которая там действует постоянно и спонсирует огромное количество, скажем так, мероприятий и деятельности, которые там происходят. Там действуют всевозможные исламистские радикальные движения, которые запрещены и в Израиле, и по всему миру, но тем не менее они действуют в мечети Аль-Акса. Каким-то образом эту ситуацию нужно решать. Можно ее решать только через, я считаю, диалог с нашими соседями и с другими арабскими странами, которым не безразлична судьба этой священной мечети. И, в конце концов, способствовать деэскалации, а не каждый раз идти на поводу у тех, кто пытается здесь зажечь все, чтобы все горело. И сейчас действительно все горит. Горит, конечно же, Газа, но горят и израильские города, арабские смешанные города. То есть это очень серьезная проблема.
Ксения, я еще раз к своему вопросу вернусь. Смена руководства в Соединенных Штатах изменила что-либо в поддержке политики Соединенных Штатов по отношению к Израилю?
Я совершенно убеждена, что нет, потому что здесь есть динамика локальная взаимоотношений с тем же Хамасом, которая как бы до Трампа, после Трампа, эта организация продолжает существовать. И то, что изменилось на этот раз, это не смена американской администрации, которая точно так же, как и предыдущая администрация, продает Израилю оружие. Только что было заключено соглашение о продаже, поставке Израилю высокоточных ракет, и, как бы, да, то есть огромные контракты, это все продолжается. Это прочные стратегические взаимоотношения, которые не зависят и не должны никогда зависеть от смены того или иного президента. Иначе у нас действительно здесь будет большая проблема. Америка – это наш главный стратегический партнер. Это нужно знать всем абсолютно. Да? Поэтому это партнерство, которое должно продолжаться как бы с Трампом, после Трампа, до Трампа оно было. Но то, что происходит здесь, иногда как бы это ускользает, может быть, от внимания как бы американской администрации. И, насколько я знаю, единственное, что, может быть, изменилось с приходом Байдена, это не поддержка Израиля, да, как таковая. И, например, любая попытка осудить Израиль в Совете Безопасности, она будет встречена американским вето. Это мы тоже знаем, да. Но то, что изменилось, это то, что Ближний Восток в целом не является каким-то высоким приоритетом для администрации Байдена. По крайней мере, так было до сих пор. А из всего Ближнего Востока, где есть и Сирия, и нерешенный конфликт в Ливии, и горящий Йемен, там и еще по списку дальше, а палестино-израильская проблематика лежала где-то внизу в самом находилась, под стопкой всего остального. Сейчас, возможно, как бы назреет осознание того, что нельзя не заниматься вот этим вот тлеющим конфликтом, потому что угольки, опять же, те, которые находятся непосредственно в мечети Аль-Акса, их раздуть, и это пламя распространится на весь регион. Мы видим сейчас демонстрации пропалестинские по всему Ближнему Востоку, как бы, да, то есть Байдену придется заниматься в том числе и этим конфликтом, хотя он, как многие последние президенты, вообще не хотел этим заниматься. Но придется, потому что как бы здесь сегодня тихо, и, может быть, несколько лет тихо, а потом в один прекрасный день как бы все взрывается, и осколки, они долетают до, как бы, не только до арабских, но и до международных столиц.
Как экспертка, как политик, как вы оцениваете роль России? Израильские СМИ пишут про то, что у членов палестинской группировки Хамас есть российская противотанковая система «Корнет». Какая роль России в этом конфликте?
Российское оружие, оружие российского производства здесь есть по всему региону. Значительная часть оружия попадает к Хамасу через вот эти контрабандные туннели, которые соединяют Газу и Египет в Северном Синае, проходят через границу. Оружие идет из Ливии, да, то есть я уверена, как бы, да, что оружие не идет из России, оно попадает как бы через посредников, через те или иные каналы, оно попадает в конце концов в сектор Газа. Но дело в другом. Дело не в тех или иных корнетах. Это не то, что изменит здесь, знаете, ход событий. А то, что важно, наверное, это то, что члены террористической группировки, которые сейчас, например, распространяют в соцсетях вот такие постеры и картинки с графикой, где написано «Обращение к палестинцам на Западном берегу», «Режь еврея», «Дави его автомашиной», «Коли его ножом», «Только так ты поможешь восстанию», да, вот такая вот группировка, она ее, встречает ее лидеров Лавров, Богданов, да, то есть проводятся какие-то консультации, о чем они могут проходить, да, и когда летят 3000 ракет, которые исключительно направлены на гражданское население, на жилые массивы, да, то вот эти вялые вот слова, о том, что, и причем, да, вот беседуют, например, да, один из представителей МИДа побеседовал с Мусой Абумарзуком, один из лидеров Хамаса. Но вместо как бы каких-то слов, которые должны были быть произнесены, как бы раз уж у них есть контакты с этой организацией, призвать их к прекращению конфликта, как бы, да, то есть та сторона, которая начала стрелять, как бы, да, должна взять полную ответственность за то, что происходит. Хамас обстрелял неделю тому назад, ровно неделю тому назад обстрелял Иерусалим по следам, как бы, тех беспорядков, которые были в Иерусалиме. Как бы, да, то есть где здесь Россия? Почему Россия, как бы, я задавала этот вопрос, кстати, когда мне брали интервью российские СМИ, я говорила совершенно прямо об этом. Смотрите, вы принимаете Хамас у себя дома. А где, как бы, ваша ответственность за то, что происходит? Где ваш дипломатический мускул? Вы сейчас в рамках ближневосточного квартета посредников, там и США, и ООН, и Евросоюз, призываете к урегулированию ситуации. Но ведь вы напрямую поддерживаете контакт с Хамасом. Да, то есть несколько слов о том, что продолжение обстрелов Израиля приведет к, например, прекращению контактов Хамаса с Москвой. Вот это было бы, да, вполне как бы мощное дипломатическое такое предупреждение, давление на террористическую группировку с тем, чтобы она прекратила делать то, что она делает. Ведь под обстрелом, я напомню, находятся десятки, если не сотни тысяч российских граждан. В Израиле живут и российские граждане, у которых есть двойное гражданство. Это не секрет ни для кого. И когда мне вот говорят тоже там, да, там в беседах там представители российской власти о том, что, ну, знаете, как бы для нас это чужой конфликт. Ведь Хамас не действует на нашей территории. Простите, а российские граждане, которые здесь живут, они не в счет, как получается. Поэтому я уверена, что, ну, как бы, да, конечно, могла бы быть более существенная роль у России, как бы, в этом плане воздействия на Хамас, как, потому что она все время повторяет, что она поддерживает контакты со всеми сторонами, в том числе и в Ливане с Хизбаллой, и здесь не считает их террористами, но это делается в том числе, чтобы оказывать какое-то влияние, воздействие, все. Вот, пожалуйста, давайте, мы ждем.
Давайте поговорим о поддержке или не поддержке арабского мира. Вот вы писали в Фейсбуке, я процитирую, примечательно, что кроме Турции на словах и Ирана с Катаром, оружие и деньги, Хамас никто не поддерживает, ни одна арабская страна не высказалась в поддержку режима в Газе. Напротив, в заливе идет мощная кампания против Хамаса под хэштегом «Хамас-террористы». Это конец цитаты. А какой вам видится позиция арабского мира и насколько она может влиять на урегулирование конфликта?
Ну, когда мы говорим про арабский мир, то сразу нужно различать два уровня. Это уровень руководства и это уровень улицы. Да? То есть арабская улица, конечно же, более намного солидаризируется с палестинским народом исторически. И так было всегда. И несмотря даже на те годы, прошедшие арабской весны, когда казалось, что ну, палестинская тема потеряла свою остроту и важность для арабского мира, тем не менее интерес, во-первых, прежде всего к мечети Аль-Акса. И это прежде всего, да, то есть не важно, что с ней происходит, важно то, что люди решили, что там происходит. Важно то, какой кадр они увидели из всего того, что происходит. Если они увидели кадр, который это показывают раз за разом, да, там на их телеканалах, или они увидели это в сети WhatsApp и так далее, где как бы виден израильский солдат, который направил ружье, скажем, на безоружного демонстрата, не важно, что происходило до этого, и не важно, что происходило после этого. Люди будут убеждены в том, что Израиль пытается чуть ли не разрушить мечеть Аль-Акса. Да? Поэтому на таком народном уровне есть поддержка, и мы видим демонстрации протестов, может быть, не такие мощные, как они были, например, в 2000-х годах, но все же видим, прежде всего, вот в Тунисе, например, мы это видели, конечно. Но арабские страны, арабские режимы, которые пошли на сближение с Израилем на протяжении последних нескольких лет, и этот процесс начался еще в 2000-х годах. Он не начался, опять же, с приходом Трампа. Он финализировался, кульминация была именно подписание авраамических соглашений. Но, по сути дела, у нас идет обмен посланиями, торговля, встреча людей, которые занимаются безопасностью, визиты министров, участие израильских спортсменов и артистов в тех или иных мероприятиях международных, которые происходят в странах залива. Это все происходит уже на протяжении двух десятков лет. У них, они смотрят на Хамас с такого ракурса. Если, например, Саудовскую Аравию обстреливают клиенты Ирана, иранские шиитские хуситы в Йемене, да, и от этого гибнут, например, мирные саудовские граждане, и есть большой как бы ущерб для государства, то другой клиент Ирана – это Хамас. Хамас обстреливает Израиль. Значит, Хамас – это общий враг. Значит, Иран – это общий враг. Это понятно. И поэтому поддержки Хамаса, естественно, быть не может никакой. Более того, Эмираты прямо заявляют о том, что как бы Пора не то, что заканчивать вот с этим всем, а если это будет продолжаться, то Эмираты заморозят последние проекты по развитию, которые у них еще были в секторе Газа. Все, что есть, а Эмираты за годы существования палестинской автономии дали не то, что миллиарды долларов гуманитарной помощи. Вот это все закончится сейчас. Вот такая позиция у арабских стран. И единственное, что могу сказать, что по мере того, как конфликт будет, скажем так, запутываться и продолжаться, если он не закончится в ближайшие несколько дней, я предполагаю, что есть такой шанс, да, то есть шанс достаточно высок на прекращение огня, скажем так, до конца этой недели, наверное. Вот, есть такой шанс, я думаю, что достаточно высок. Но если этого не произойдет, то даже самым дружественным по отношению к Израилю арабским странам будет все сложнее объяснять свою позицию дома. И выдерживать этот натиск своих противников, оппонентов, исламистов и других всяких людей, которые хотели бы видеть другую позицию, разрыв отношений и так далее.
Могли бы вы более подробно объяснить нашей аудитории свой прогноз, что этот конфликт может закончиться к концу этой недели? На чем основывается такой прогноз?
Прежде всего на том, что вчера состоялось заседание Совбеза. И похоже на то, что дипломатическое давление на Израиль со стороны его сторонников, не со стороны его противников, да, то есть нам, скажем так, не очень важно, что говорят о нас в Иране, мы понимаем, что хорошего ничего все равно не скажут, нам важно, что говорят о нас наши друзья. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки. И это арабские страны, да, например, сегодня впервые за неделю вот этой войны высказался египетский президент Абдель Фатах Ас-Сиси. Египет – это очень важная для Израиля страна. Страна, самая большая арабская страна, с которой мы сотрудничаем в сфере безопасности в том числе. И по мере того, как будет увеличиваться вот это дипломатическое давление, мне кажется, что становится ясным, что Израиль подталкивают к окончанию этой войны. Более того, есть закономерный вопрос. То есть Израиль сейчас выполнил какую-то свою программу по уничтожению складов оружия, подземных туннелей, инфраструктуры террора, боевиков, которые руководили обстрелами, терактами и так далее. Да? То есть какой-то банк данных, который есть, программа по нему выполнена. Что дальше? Это может развиваться в сторону наземного вторжения. Это, конечно же, нужно ставить четкие цели. Четких целей пока что никто не ставит. То есть к чему Израиль стремится в Газе? Заменить власть Хамаса, на мой взгляд, правительство не пришло к этому выводу. Потому что нужно менять на кого-то. Да? То есть, и это очень благодарная задача в какой-то стране менять насильственно, тем более это враждебное население, заниматься сменой режима. Да? То есть Израиль уже пробовал это делать в Ливане, безуспешно, поэтому мне кажется, что на данный момент таких поползновений нет. А если их нет, то тогда зачем, какие цели еще может достигнуть наземная операция? Такие вопросы сейчас обсуждаются на израильском телевидении, высказываются военные эксперты, многие склоняются к тому, что наземной операции не будет, а раз так, то после какого-то еще времени Израиль скажет египтянам, что, в общем-то, мы готовы на перемирие. Хамас заявил о том, что он готов на перемирие еще на прошлой неделе, потому что они вообще не ожидали, на мой взгляд, что вот эти несколько дней войны, они выльются в такие тяжелые потери для них, да, то есть снесены дома, которые были символами для многих, для жителей Газа прежде всего, там, где была инфраструктура террора. Испытано было новое высокоточное оружие, которое просто напрочь уничтожило вот эту подземную инфраструктуру, которую они строили кропотливо все последние 7 лет, да, то есть мне кажется, что они, начав вот этот обстрел Иерусалима, конечно, не хотели себя показать, какие вот мы защитники Аляксы, но не думали, что вот полгаза сейчас будет просто снесено с лица земли. То есть немножко не рассчитали. То они готовы, в принципе, уже к прекращению. Поэтому возможно, что произойдет какое-то событие, которое всегда такое может быть во время войны, не дай бог. Прямое попадание ракеты, не дай бог, в жилой дом, и огромные жертвы человеческие, не дай бог такое представить просто. У нас маленькая страна, мы все друг друга знаем, везде есть знакомые, родственники. Я смотрю на карту иногда, когда публикуется, я просто вижу, в этом районе живут вот такие друзья, а в этом районе живут родители мужа, например, в Ашкелоне. То есть это страшно об этом подумать. Но если что-то вот такое будет, то, конечно, весь этот прогноз, он очень сильно изменится сразу.
Мы с вами в прошлый раз говорили, вы только вернулись из Беларуси, где снимали фильм про белорусскую женскую революцию. Повлиял ли конфликт на работу над фильмом? И мне очень много в комментариях и в приват задают вопросы, когда выйдет этот фильм, люди в Беларуси его ждут.
Да, да, ситуация немножко у нас изменилась, ситуация стала немножко более сложной в том плане, что, конечно же, нарушен обычный, как сказать, ход жизни и так далее, как бы, но тем не менее продолжаем работу над фильмом, уже приступаем уже к монтажу, закончили все подсъемки, которые нам были нужны в других странах. И я надеюсь, что к лету он будет уже, конечно, да.
Спасибо большое за экспертную оценку, спасибо большое
и,
за...
Если позволите, присылали на протяжении последних нескольких дней несколько фотографий с акций протестов, произраильских акций протестов, которые устраивали белорусы, например, в Германии, еще в нескольких странах белорусская диаспора, та часть, которая поддерживает Израиль. Вот эти вот фотографии с белорусскими, израильскими флагами, меня лично они очень трогают. И я благодарю всех, кто поддерживает израильтян в такой, ну, непростой момент.
Ну, и я вот в своем фейсбуке вижу очень много аватарок с поддержкой Израиля. Люди из Беларуси.
Это грех.
Спасибо большое. Это была Ксения Светлова, израильская кинодокументалистка, политик, депутатка Кнессету, арабистка. И мы говорили про возможные способы разрешения израильско-палестинского конфликта. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы глядите и слухаете канал «Свобода премиум». У празе вас витая Сергей Абламейко. 15 травня исполнилось 50 годов с дня открытия в Лондоне Белорусской библиотеки и музею имя Францишка Скорины. С этой нагоды про будущую библиотеки и про британский погляд на Беларусь мы поговорим со шматгодовым членом опекунской рады библиотеки, колишним редактором Journal of Belarusian Studies и старшинем англо-белорусского товариства, перекладчиком Джимом Динли, які на сувязи у Лондоне. Добрый день, господа.
Добрый день, Сергей. Добрый день.
Нагодой для нашей гутарки стал 50-годовый юбилей библиотеки Франциска Скорины. Насколько важным был этот центр для белорусов и британцев, для британской и белорусской науки? Як это бачится вам с Лондону?
На мой погляд, бібліятэка з 71-го года існавання мела вялікае значэнне для беларусаў, хоць яны ў часы Савецкага Саюза не ведалі пра гэта. Таму што сам факт існавання такой бібліятэкі сыграла, скажам, вялікую ролю, я думаю, у развіцці беларусістыкі ўвогуле. Что до британцев, я думаю, что не вельми, коли честно, потому что считанные, как сказать, единицы, нас мало было британцев, как и цикавились о Беларуси тогда.
Беларусистов.
Так, так. Ну, не шмат больше сегодня, так что... але еще раз, у британской сороди у той часы были вельми цікавые и знакомые библиотеки, например, польская, украинская была, еще есть. Так что, не, я думаю, что все ровно. Коли не ведали британцы, было вельми важно, что была, что основала такая библиотека.
А в каким стане теперь библиотека и музей? Тихопая сродка на их утримание?
Ага. Так, я повинен сказать, что я давно не был в библиотеке. Минулым разом я был там у лютым минулого года. И навет до этого редко бывал, потому что не живу в Лондоне. И вовсе редко там у Лондоне бываю. Мне кажется, что библиотека нарешті находится в очень добром стане, потому что есть больше молодые люди, белорусы, у Апекунской Раде. Это, конечно, влияет позитивно на библиотеку. Что дотычется до сродков, я думаю, что николи не хапая сродков у библиотеках, але есть потребные гроши, как платить за отопление, за электричность, за воду, за страхование, что еще треба.
У нормальной регулярной ситуации подтримку такому белорусскому культурному центру повинна была показывать белорусская держава. А какие дочинения библиотека мая с державой, якой керует Александр Лукашенко? Амбассада звертая на ее увагу?
Были односыны, конечно, сразу скажем так, обачливые, осторожные относительно с амбассады белорусской в Лондоне, але были. Я памятаю, что мы позычили колисти целый ряд карт с нашей коллекции у библиотеки для выставы у амбассады. Але, конечно, с жизни минулого года никаких относительно нема и не может быть. Я смог организовать вот уже 7 ход тому, относительно с Национальной библиотекой. Наместник директора был у библиотеки, я думаю, 2-3 раза уже. И зараз Каролина Мацкевич створяет каталог с допомогой Национальной библиотеки. Это я ведаю. Но все питания до ЕЕ або до Игоря Иванова на конт будучи библиотеки, потому что яны працуют.
Теперь весь свет переживает, как вядома, часы дигитализации. Шмат якія коллекции дигитализуются и робятся доступными у интернете. Например, у Польши обличбовывается тотально все друг 19-го, початку 20-го стагоддзя. Чи захавае, на вашу думку, библиотека свое значение у будучыні, менавіта як центр сбору матеріалу, ну, матеріальных артефактов истории и культуры?
Ну, тяжкое питание, потому что я думаю, что, ну, зрозумело, дигитализация має громадную роль у будучыні библиотеков. Але все равно, завсюди, на мою думку, завсюди будет потребность дотронуться до книг, до рукописей, до архивных материалов. Так что, я думаю, что, конечно, потребна дигитализация, потребны каталоги электронные библиотечных фондов, но все равно любая библиотека, как коллекция книг, рукописей, артефактов разных, будет иметь огромную роль еще. Я думаю, я уверен в этом.
Ну так, а проча того, это ж не только библиотека, але и архив, где собираются архивы дзеячоў белорусской эмиграции.
Так.
Присылают из Америки, из Австралии.
Так. Но самое важное в этом аспекте, я думаю, что это профессийный архивист. Есть уже отец Игорь Лобацевич. Нарешті есть архивист, который будет заниматься архивами профессионально.
Я брал удел у Zoom-конференции с находой 50-годия библиотеки. И вот мне сдалось, что сярод удельников там не было британских белорусистов молодого поколения. Вы уже сгадали на початку про эту проблему. Там были вы, Арнольд Макмиллен и еще 1-2 человеки. Как вы оцениваете сучасный стан белорусистики в Великой Британии?
Вельми сумно.
Хоть некое зацікавленне белорусской литературы и культуры на катедрах славистики.
Вельми сумно. Есть политолог, скажем, Эндрю Уилсон. Он писал книги про Беларусь, артикулы, цікавится. Есть, на мою думку, один экономист. Але что относится до литературы, до мовы? Нема никого. Но есть еще Саймон Льюис, але он працует зараз у Германии, у Бременском университете.
А чаму так адбываецца? Мне здаецца, што адзін з адказаў такі, што кафедры славістыкі па ўсім свеце, это як бы добраахвотная амбасада Расіі, найперш рускай культуры, расейскай культуры.
Так, вы маеце рацыю, я баюся. Ты праўда.
Так, і так застаецца.
Застаецца.
Вельмі дзіўная сітуацыя.
І так будзе, сумная сітуацыя.
Але калі б Беларусь была іншаю, калі б Беларусь была, скажам, ну, цалкам дэмакратычнай краінай, якая б кіравалася ў Еўропу, гэта б неяк змяніла гэтую сітуацыю ці не?
Можа, можа. Давайте марым, што будзе.
Добра, вы доўгі час былі членам апякунскай рады бібліятэкі імя Францішка Скарыны, а у Европе по-ранейшему з'являються навуковцы, які стверджають, що Скарына не був білорусом, що він був русином, що в його часи білорусов не було. Іншими словами, гэтыя навуковцы адмовляють пераемність поміж русинами 16-го стагоддзя і сучасними білорусами. Ёсць такія навуковцы, наприклад, у Чехії, де я знаходжуся фізично. Я не кажу, що на двух шильдах Скарыны у Празі помилково написано, що він білорус. Что он белорус. На самом деле он был русином, был такий русинский народ, такая идентичность. Что бы вы отказали таким науковцам? Вы?
Так. Так особисто мой первый отказ вельми грубый, треба сказать. Потому что я не разумею, чего они так отчаянно шукают, отчаянно хотят доказать. Но коли белорусов не было, ну, самой назвы не было, скажем так. Люди были, продки белорусов были. Чему назвать их, чему не назвать их белорусами? Кто покутывает это, самого факта? Так что я лечу, что все это марнование часу, энергии и грошей податкоплательщиков.
Ну, ось бачите, але это довольно мощная плынь, она есть у Италии. Не ведаю, у Бельгіі, а ось шмат дзе вельмі настойліва праводзіцца думка, што беларусы – это 20-е стагоддзе і канец. Не лезьце туды, вас не было. Вельмі дзівна. Добра, і апошняе пытанне да вас пад ардынлі пра палітыку. Як бы вы ацанілі прысутнасць беларускай тэматыкі ў сучаснай брытанскай палітыцы і ў друку? Ось толькі вчора была заява Foreign Office про Беларусь. А у прессе, як эта тематика з'являється, ці не?
Я думаю, что вельми присутна, вельми активна присутність у прессе і на вулицах, у демонстраціях, перед, наприклад, Downing Street, где прем'єр-міністр, перед Foreign Office, активність з боку і білорусів, і ангельців. Можно назвать, например, Алан Флауэрс. Вельми активный человек в Лондоне. И я думаю, что нареште газеты лондонские, не все, зразумело, открыли для себя Беларусь. Что они уже ведают, где находится эта краина. Но... Что будет в дальнейшем, я не ведал. Але есть хоть бы артикулы в прессе. И на телевидении, телебачении есть, есть.
Вы, конечно, теперь занимаетесь, и ранее занимались перекладами белорусской литературы так. На ангельскую мову. Так. И, конечно, разговаривая с творчим человеком, нельзя не спытать у его, так сказать, не задать ему классичное питание до творцы. Над чем теперь працуете и что у вас у плянах?
А, у плянах? Я не ведаю, о моем взросле лепей, может быть, не буду давать пляны, але я зараз займаюся перекладом англомовной версии часопису «Дієслово». Я хотел бы, скажем так, перекладать «Собаки Европы» Бахаревича, але спочатку треба знайти выдавецтво. Да. И я еще не займался этим. Та вось, это все практично.
Дякую, господа Дынлі, за гэтую гутарку.
Дякую вам.
На сувязі в Лондоні быў шматгадовы член апякунскай рады беларускай бібліятэкі і музею імя Францішка Скарына ў Лондоне, колішні рэдактар Journal of Belarusian Studies і старшыня англа-беларускага таварыства, перакладчык Джим Дынглі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая всесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а неўзабаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала, пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброі, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабаці. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі. Але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім «Кантынентам». У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні – любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверно тривалої валової скури, привезеної мені на початку 90-х, я обуваю і тепер. Приїжджаючи в Білорусь, сподар Кастусь казав, що поміняв би всіх канадських птушок на родних білоруських сороків. У таронських ваколіцях сороки чомусь не велися, а тому здавалися йому невірогодно екзотичними. У кожному з листів до мене він малював птушку у польоті. Мені здається, це була птушка ягоної душі. Головним сенсом життя Якуба Харевського від молодих годів було змагання за визволення батьківщини. Вороги мінялися – большевики, поляки, немці, знов большевики, але не мінялася мета – вольна незалежна Білорусь. Маючи всього 20 годів, Якуб долучився до білоруської антипольської партизанки і невзабаві означалив відділ у Ружанській пущі. Відділ уваходив у склад партизанських войсков Білоруської Народної Республіки. Махчима, якраз тоді Якуб Новік і взяв собі конспіраційне ім'я, сугучне з назвою родного містечка Хорова на Пружанщині. Побач з Харевським дійнічали білоруські відділи Сергія Хмари і атамана Рудога, а так само група відомого совєтського чекіста Кирила Орловського, який імкнувся створити з сусідами агульний штаб. Перемови завершилися не на користь чекіста, якому загадали не переходити лінію Віленсько-Берестейської чугунки. В 1925-му, коли поляки взяли його на відділ в оточення, Харевському удалося заховати людей, розпустивших по хатах, а самому утячи в БССР. Потім, рятуючись від арешту, він мусив перейти межу в адворотному керунку. На початку 1939-го у Барановичах відбулася подпольна конференція былих сябров Білоруської селянсько-работницької громади. Багатий партизанський досвід атамана Харевського оказався знов запотребованим. Ён отримав задання рыхтаваць на Палесі на випадок нямецко-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харевскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. У 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імяні Бабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, нібабаўцы Харевскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Кашыльскага. Пазней беларускаму атаману удаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямецчыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харевскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Торонто, змещае артыкул, дзе Харевскі Новік згадваецца як герой, палеглый у баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харевскі з ад'ютантам гінуць в аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Ви уявляєте, як приємно вандровнику з Білорусі, що всього на тиждень приїхав з США випадково зустріти на ранішньому Мангеттені доброю знайомою. Особливо, коли іна родна племінниця Івана і Антона Луцкевичів і бабуля співака Данчика Яніна Кахановська, якою маленькою возив на плечах, гуляючи в коніка, сам Максим Богданович. Яя мама Емілія ходила в ту саму школу, що й царські дочки. Яніна вчилася вже в совєтській школі, але білоруська незалежницька атмосфера в сім'ї зводила на ніщо усі спроби ідеологічних прищепок. Опинувшися влітку 1950-го в нью-йоркському Гарлемі, Яніна не ведала ні слова по-ангельську і мусила заробляти на життя тяжкою працею. Але, поводлі єйних словів, тисячі кілометрів, що відділяли її від візов, арештів і ночних розстрілів, були більш ніж достатковою компенсацією. Напевно, я ще не зустрікав на своєму шляху жінчини, яка я вміла б мацніш за господарню Яніну любити і шанувати життя і цініть усі його великі і маленькі радості. Яна мала багате романтичне минуле. Яна сябрувала з Наталією Арсенєвою. Яна любила подорожничати і вже на 10-му десятку наведала праскую кав'ярню «Чартовка», про яку вичитала в моїй книзі «Божая коровка з п'ятої виню». Її втульна маленька кватерка в Іст-Вілледжі виглядала справжнім музеєм, а густовно подобрана бібліотека складалася з одних раритетів, з яких мені засталися на пам'ять прижиттєве паризьке видання «Успомінів Івана Буніна» і «Графський дзьонник» Галини Кузнєцової. Господарня Яніна добре малювала і зробила ілюстрації до нескольких білоруських книжок. Найліпій у її отримлювалися відьмарки, спокусливо пригожі, іронічно гаризливі і, напевно, добрі, такі, до яких належала сама. Данчик, який без улюбленої бабулі, видать, став би зовсім не тим, ким ми його ведаємо і любимо, писав, що візитовкою її незалежної і щедрої душі завсюди була усмішка, що бабуля ніколи не мала довгов, що погоржала алкоголем і тютюнем, бо, хоч зовсім не була пуританкою, лічила, що вони позбавляють чоловіка свободи. Що в останні роки любила глядіти містичний трилер «Зелёная миля». На своє 90-годдя вона вальсувала у святочно-притемній ресторанній залі. Сотні присутніх сябров і родних вірилося, що в 100 годов вона так само закружиться в танці по-птушиному легке, елегантне, бездокорно убране. Я вельми чекаю книгу, яку напише про свою незвичайну бабулю Данчик. Безліч разов, віншуючи сябров з днями народження, я зичив їм брати приклад з Бориса Кіта. Не тільки, каб жили до 100 годов, а потім як заманеться, але каб жили на повніцю, яскраво, каб покинули гэтий світ крыху більш досконалим, чим заспели. І ще, куди б не закинув льос, каб не забывали, айчина вечная. Калі сказати, що в житті чоловіка адлюстравалося цілое стагоддя, то гэта про яго. Борис уже добре пам'ятав, як у 1918-му вернувся з батьками з Петербургу на їх родную Новоградщину. Неузабаві яна, поводле ризької домови, опинулася в складі Польщі. Кіт ще поспів скончить Новоградську білоруську гімназію. Калі поляки зачинили яе, приїхав на родиму і організував переїзд большині гімназістів у білоруську гімназію у Вільні. На той час ён, випускник фізично-математичного факультету Віленського університету, викладав у гэтай гімназії, а у 1939-м став яе директором. Борис уже мав за плячима два арешти за білоруську діяльність. У осінь того году ситуація у наших широтах імкліво мінялася. Вільня, побывши 40 дзён у складі Білорусі, була передадзеная Сталіном ще незалежнай Літве. Нові господари косавурилися на білорусаў не менш, чем поляки. І кіт знов наладив переїзд частки гімназістів. Гетим разом назад у Новоградок, де ягоними намаганнями білоруська гімназія обновилася. Під час німецької окупації він наставничав, заснував у молодечній гандльову школу, директорствував у Поставській наставницькій семінарії. Її навученка Олеся Фурс пізніше за советами створила з однодумцями нелегальний союз білоруських патріотів. Нацисти мели до педагога кіта претензії настільки важкі, що кинули його в розстрільну камеру, де за ночь з 30 в'язнів заставалося 5. От смерті вирятували былые удячные вучні. Президент Франції Шарль де Голь у свой час публічно подякував викладчикам, що під окупаційною німецькою владою працювали у французьких школах. Білоруських наставників партизани сотнями розстрілювали, а школи палили. Тих, хто вижив, чекали турми і лягери. Живучи з 1949 року в США, Борис Кіт зробився планетарно відомим вученим у галіні астронавтики. Він винаходив формули ракетного палива, розпрацьовував сродки сувязі для космічних кораблів, причинився до підрихтовки висадки на місяць. Ім'я академіка Міжнародної академії астронавтики Кіта закладене у капсулю часу найліпших вучених цієї галіни, якою заплановано вскрити през 500 годів. Але Білорусь ніколи не покидала ягоного серця. Ён неодноразово наведував яе в 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быковым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Бориса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнеды ў Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Франціска Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла в 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыній налічнікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валошкамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Наталі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі велічную малітву, вядомую як гімн магутнай Божы. У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ.